Итак, прежде чем мы начнем, как всегда, исследовать глубины нашего наследия во Христе Иисусе, содержащиеся в Слове Божием, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении того, каким образом следует сработать со всем написанным о Христе в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. Практически это содержание царей Господа, которым принадлежит это наследие. И как мы ранее отмечали, порядок данного ходатайства состоит из четырех частей, которые как по своему содержанию, так и по своей последовательности удивительным образом соответствуют содержанию и последовательности молитвы «Отче наш». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на изучении четвертой. В первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, а следовательно и для нас с вами. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие как правовой ходатай, чтобы наследовать все то, что сделал для него Бог. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги, а следовательно и наши враги в лице иноплеменников, и на каких основаниях он призван соработать с победоносной стратегией Бога, чтобы низложить этих врагов. Речь идет о нечестивых людях, которые ранее были в порядке Бога, а затем, приняв мятежную мысль сатаны, трансформировались в его образ и стали носителями иного благовествования и иных идей. В четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, заключенного в удивительной и владычественной фразе исполнительного глагола «да будет», силою которого Бог сотворил и содержит небо и землю. Итак, прочтем это место, Псалом 143, 12-15. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут волы наши тучны. Да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших». Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Псалмы Давида, как, впрочем, псалмы других авторов Писания, это эталонный образец поклонения Богу в духе и истине, выраженный во взаимоотношениях человека с Богом и Бога с человеком, в которых человек, как помазанный Богом ходатай, входит в присутствие Бога, чтобы наследовать то, что сделал для него Бог. В данном псалме, в формате высвобожденных Давидом ходатайств, Святой Дух, присущим ему одному – образом поместил бесчисленное количество благословений в образ семи основных духовных принципов, которые представлены в формате семи основных обетований, входящих в состав чистого и нетленного наследия, положенного Богом на наш счет во Христе Иисусе. Во-первых, это имя Бога Яхве, выраженное в клятвенной фразе «да будет», которое нам позволено использовать для того, чтобы призывать благословение Божье на себя и чтобы защищаться от проклятий. «Да не будет этого со мною» или же «Да будет мне по слову Твоему, Господи». Далее это сыновья, как разросшиеся растения в своей молодости. Далее это дочери, как искусно изваянные столпы в чертогах. Далее житницы, обильные всяким хлебом. Размножение овец на пастбищах наших. Тучность наших волов и, наконец, защищенность нашего имения от расхищения и пропажи. В связи с имеющимися образами мы в определенном формате уже рассмотрели содержание первых двух иносказаний и остановились на исследовании третьего, а именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых. функций которых одинаково важны и жизненно необходимы как для мужского пола, так и для женского. И какие условия необходимо выполнить, чтобы соделаться искусно изваянным столпом в чертогах своего небесного Отца. Исследуя этот вопрос, мы пришли к выводу, что выполнение этих условий связано со стратегией ведения войн Божиих, в которых мы призваны воспользоваться всеоружием Божиим против организованных сил тьмы, выступающих против нас, во-первых, в лице наших плотских вожделений, во-вторых, в лице нечестивых людей, продавших свое первородство, в-третьих, в лице проходящего мира, утопающего в своих грехах, лежащего во зле, в-четвертых, в лице древнего змея, стоящего за всеми этими темными и мрачными соединениями. А посему искусно изваянным столпом в чертогах своего небесного Отца могут быть соделаны только те мужчины и женщины, которые одержали победу над этими демоническими соединениями. Откровение 3:11-13. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющее ухо, да слышит, что Дух говорит церквам». И как мы ранее отметили, если быть Сыном Божиим по вере во Христа Иисуса, то это как для мужского пола, так и для женского означает высвобождать веру своего сердца путем исповедания своих уст. Потому что исповеданное слово – это семя. Слово – это семя. То быть дочерью по вере во Христа Иисуса – это через слушание благовествуемого слова о Царстве Небесном оплодотворять себя семенем слова веры и хранить его в своем сердце. Потому что, исходя из незыблемых определений Писания, во Христе Иисусе мужчины и женщины являются одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Галатам 3:26-29. В силу этого, всякий раз, когда в Писании заходит речь о способности принимать услышанное слово о Царстве Небесном, то всегда имеются в виду функции именно дочерей Израилевых, которые представлены в образе искусно изваянных столпов в чертогах. Нам уже известно, что в Писании под образом такого искусно изваянного столба в чертогах царских обуславливаются характеристики победителя организованных сил тьмы, и подразумевается под этим столбом такие синонимы, как колонна, стена, гора, возвышение, башня, а также ухо и нос. Все эти синонимы столба иносказательно обуславливают функции слышание и обоняние в сфере четвертого измерения, то есть в сфере духа, в невидимой сфере. Потому что именно слышание и обоняние в сфере четвертого измерения, выраженное в образе столба в Доме Божием, с одной стороны, позволяет нам стать победителями древнего змея, а с другой стороны, именно по наличию таких сверхъестественных способностей слышать и обонять в сфере четвертого измерения можно судить о полноте возраста Христова. Например, написано: «На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что отвечать мне по жалобе моей». Аввакума 2:1. В иносказании этого стиха устроение башни в сердце человека наделяет его способностью слышать голос Святого Духа в своем духе. А вот книга «Песни песней» 7:5. «Нос твой, башня ливанская, обращенная к Дамаску». В иносказании этого стиха устроение башни в сердце человека наделяет его способностью обонять в сфере четвертого измерения и посредством этого обоняния определять местонахождение врага. Песни песней 8:10. «Я стена, и сосцы у меня, как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты». В иносказании же этого стиха устроение стены и башни в сердце человека определяет его как человека, пришедшего в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. преследуя цель формирования самого себя в образ искусно изваянного столба, в образе дочерей Израилевых, который является результатом победы над организованными силами тьмы, происшедшего с дочерями Израилевыми от соработы с повиновением услышанному Слову Божьему о Царстве Божьем, мы с вами связали воедино образ семи столбов премудрости, которая вытесала премудрость в своем доме в книге притч в 9 главе, с семью свойствами нашего духа, которые мы призваны показывать в своей вере и которые мы находим во втором послании Петра, глава 1, стихи 3-7. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Отсутствие таких показателей веры поставит под угрозу наше спасение, и мы будем сопричислены к лукавым делателям. Ранее в определенном формате мы уже рассмотрели роль и характер добродетели и вытекающих из нее характеристик рассудительности, воздержания и терпения. И остановились на исследовании роли благочестия, исходящего из терпения, которое мы призваны показывать в нашей вере, так как явление этих свойств в нашей вере пред Богом является нашим изначальным предназначением и нашим изначальным призванием. Таким образом, благочестие, которое мы призваны показывать в своей вере, является результатом терпения Христова, устрояющего нас в искусно изваянный столб в доме нашего Небесного Отца. Откровение 3:11-13. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». И далее говорится: «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющее ухо, да слышит, что Дух говорит церквам». В связи с этим мы отметили, что свойство благочестия, которое мы призваны показывать в своей вере в терпении, представлено в Писании как основание евангельского вероучения и как одна из самых величайших тайн Бога, противопоставленная тайне беззакония. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Первое послание Тимофея 3:16. И еще одно место, 1 Тимофея 6:3-5, где говорится о том, что учение благочестия – это не просто какая-то отвлеченная или малозначащая истина, но что это целое учение. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям. Удаляйся от таких». Мы отметили, что в Писании смысл, содержащийся в благочестии, является весьма широким как по своему значению, так и по своему применению, так как описывает правильные взаимоотношения между святыми и Богом, связанными взаимным союзом или заветом, что указывает на тот фактор, что быть благочестивым – это быть непорочным или же неповинным пред Богом. Потому что Бог заключает свой завет только с теми людьми, кто является пред Ним непорочным и неповинным за счет оправдания, полученного ими даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Поэтому во время водного крещения они утверждают свою праведность, которую получили даром, при покаянии, искуплением во Христе Иисусе. Далее, учитывая, что степень благоволения Божия зависит от степени послушания и посвящения благовествуемому Слову о Царстве Небесном, и что Бог являет формат и степень своего высшего благоволения только тем, кто ходит пред Ним в непорочности, мы пришли к выводу, что составляющая цены за право облекаться в благочестие и самим являть его в своей вере – это ходить пред Богом в такой непорочности, которая могла бы быть основанной и установленной в Его написанном Слове, а не в постановлениях религиозных человеческих конклавах, базирующихся в своих выводах, зачастую непонятно на чем. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ, не лишает своего благоволения тем, кто ходит в непорочности». Псалом 83:12. Это местописание, оно не единственное, подтверждает, что Бог являет свое благоволение или свою благодать только тем людям, которые ходят пред Ним в непорочности. Далее мы отметили, что быть непорочным и ходить в непорочности – это совершенно разные понятия и разные измерения. Потому что быть непорочным – это быть оправданным по дару благодати Божией во Христе Иисусе. В то время, как ходить в непорочности – это творить правду на означенных Богом условиях или же утверждать Его правосудие. А посему, рассматривая назначение правомочного правосудия, которое Бог всегда проводил, проводит и будет проводить исключительно через категорию людей, праведных и творящих правду, мы уже рассмотрели одно условие и остановились на втором. Первое условие или право для вершения правосудия Божия явилось и является необходимость быть исполненным страхом Господним. И страхом Господним исполнится и будет судить, не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Исаия 11:3. Как видим, согласно Писанию, чтобы утверждать правосудие, необходимо исполниться прежде страхом Господним, который является премудростью Божией. Вторым условием или составляющим власть для вершения правосудия Божия является право с дерзновением входить во святилище, чтобы обратить на себя благоволение Бога. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Евреям 4:16. Поэтому входить во святилище с дерзновением – это показатель благочестия в нашей вере пред Богом, дающий Богу возможность обратить на нас высшую степень своего благоволения, которое позволит нам вершить Его неотвратимое и неизменное правосудие, лежащее в основе Его вечного и неумолимого закона посева и жатвы. И рассмотреть формат имеющегося дерзновения, открывающего нам доступ во внутренние покои Бога, обусловленные Его святилищем, мы решили в образе внутреннего двора царя Артаксеркса. Есфирь 4.11. «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому мужчине и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд – смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив». Итак, только после того, когда царь Артаксеркс, насколько мы знаем из Писания, простер к Есфире свой золотой скипетр, только тогда она получила право привести в исполнение суд над врагами, угрожающими ее жизни и жизни своего народа в лице Амана Вугиянина, представителя нераспятой души человека, которая в первую очередь всегда является самым опасным врагом для нас. Золотой скипетр, несущий смерть или жизнь, входящему во внутренний двор царя Артаксеркса, это прообраз благодати Божией, выраженный либо в строгости Божией к сосудам гнева, либо благоволение Божие к сосудам милосердия, которые, чтобы стать таковыми, выполнили определенные условия. Итак, видишь благость и строгость Божию. Строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Римлянам 11:22. В данном случае благоволение Бога в образе золотого скипетра обращено к человеку, пребывающему в благости Божией, или же к человеку, который показывает в своей вере благочестие, основанное на непорочности в предмете двух непреложных вещей, которые и обратили на них золотой скипетр в благоволении Бога. Евреям 6:18-20. «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшую, за завесу, куда предтечею, за нас вошел Иисус, предтечею, то есть прежде нас, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Дерзновение, обуславливающее нас пред Богом как сосуды милосердия и обращающее на нас высшую степень благоволения Божия, это власть и право входить во святилище посредством крови Христа Христова, который выражен в образе 12 пресных хлебов на золотом столе святилища. То есть эти две вещи – кровь и хлебы, то есть кровь Христа Христова. При всем этом мы отметили, что степень благоволения может быть различной. Все будет зависеть от уровня духовного роста, который и будет определять степень познания Бога и степень посвящения. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. 1 Царств 2:26. То есть, чем выше был возраст Самуила, тем высшая степень благоволения Божия почивала на нем. А посему, чем выше будет наша духовная зрелость, зависящая от того, как мы будем относиться к представительной власти Бога и питаться молоком и медом сверхъестественного происхождения, производителями и носителями которых она является, тем выше будет и степень нашей посвященности Богу. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе. Исаия 7:15. Речь идет об Иисусе, также и о нас с вами. Об Иисусе как о Сыне человеческом. Ему нужно было, как и нам, чтобы прийти в полную меру пред Богом в теле своем, питаться молоком и медом. И на это ему понадобилось 30 лет. И только тогда он мог выйти на служение. В связи условий, обращающих на нас золотой скипетр благоволения Божия, чтобы сделать нас достойными утверждать Его правосудие, мы решили рассмотреть 7 составляющих, хотя их и гораздо больше. В определенном формате мы уже рассмотрели 6 составляющих и остановились на рассматривании 7-й. Это необходимость иметь смиренный и сокрушенный дух в сочетании трепетного восприятия и отношения к слушанию благовествуемого слова о Царстве Небесном. Исаия 66:2. «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Фраза «вот на кого я презрю» означает: «вот на кого я обращу мое благоволение» или же «вот с кем я разделю мою власть и мое царство». Исфирь 5:3 говорится: «После того, как царь Артаксеркс простер к Исфире свой золотой скипетр, он сказал: „Что тебе, царица Исфирь, и какая просьба твоя, даже до полуцарства, будет дана тебе?“» Разумеется, чтобы трепетать пред Словом Божиим, исходящим из уст Божиих, в лице Его посланников, необходимо иметь смиренный и сокрушенный дух пред Господом, дающий нам возможность трепетать пред благовествуемым Словом о Царстве Небесном. Учитывая, что для многих из нас истина о необходимости обрезания нашего духа известна только в таких формулировках, как «нерукотворное обрезание нашего сердца», я позволю себе для лучшего усвоения повторить пройденный материал, несколько расширив его. На практике человек, обладающий смиренным и сокрушенным духом, это человек, приготовивший свое сердце к слушанию и исполнению услышанного слова, или человек, трепещущий пред Словом Божьим, что практически невозможно, если наше сердце не обрезано. Слово «трепещущий пред Словом» или фраза «трепещущий пред Словом Божьим» означает «боящийся Бога, устрашенный Словом Божиим, позволивший населить себя Словом Божиим, благоговеющий пред Словом Божиим, живущий Словом Божиим, поселившийся в Слове Божием, зависимый от Слова Божия, водимый Словом Божиим, облеченный в Слово Божие, наполненный Словом Божиим, веселящийся Словом Божиим, уповающий на Слово Божие». И можно продлить этот список. По словам Иисуса, трепет пред Словом Божиим, обуславливающий благоговение пребывания в Слове Божием, во-первых, облекает нас в достоинство Его учеников, и, во-вторых, является условием для познания Его истины, которая призвана сделать нас свободными от закона греха и смерти. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иоанна 8:31-32. Невозможно пребывать в Слове Божием, если у нас нет осознания и уважения к Слову Божьему, выраженному в трепете пред этим Словом, который является результатом обрезания нашего духа. Именно отношение к Слову Божьему, выраженное в состоянии трепета, обусловленного благоговением, делает нас ветвью виноградной лозы, способной приносить плод и способной быть очищаемой от тех побегов и ростков, на которых есть листва, поглощающая силу, необходимую для созревания плода. Вот как говорит об этом сам Христос в отношении себя и своих учеников. Иоанна 15:3-8. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Иоанна 15:3-8. Без обрезания нашего сердца невозможно пребывать на лозе, питаться соком лозы, а также сработать со Святым Духом в очищении самого себя от всякого инородного вкрапления. Потому что обрезание нашего духа, как свидетельство заключенного с Богом завета покоя, делающее нас открытыми для воздействия услышанного слова истины, превращающего нас к лозе и очищающего нас от бесплодных дел и намерений, и таким образом формирующих нас в образ искусно изваянного столпа в чертогах нашего Небесного Отца, в котором мы получаем возможность приносить плод истины. Всецело будет зависеть от того, насколько мы познаем и будем соработать с истиной, способной смирить и сокрушить наш дух. Смиренный дух – это результат, произведенный свойством кротости, которой мы можем научиться от Христа. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. И найдете покой душам вашим». Речь идет о заключении завета покоя. Кротость – это способность обуздывать свои уста силой Святого Духа, передав ему как кормчему управление своим естеством. Иакова 1:26 говорится: «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». Смиренный и сокрушенный дух – это результат полного и тотального посвящения Богу всех сфер своего естества, в котором мы сознательно и добровольно отрекаемся от своих прав и от своей жизни в пользу прав возлюбленного, чтобы обладать его жизнью. И степени такого тотального посвящения призвана предшествовать равнозначная степень тотального освящения, которая отвечала бы строгим и неукоснительным принципам или требованиям, содержащимся в Писании, которые предписывают, во-первых, чего и кого следует избегать, от чего и от кого следует отделяться, к чему или кому следует не прикасаться, что или кого и каким образом следует любить, а что или кого следует ненавидеть, что или кого следует проклинать, а что или кого следует благословлять. И это не все. Для выполнения требований тотального освящения Писание также предписывает, какие принципы, какие средства и какие инструменты следует задействовать, чтобы выполнить эти неукоснительные требования, обуславливающие тотальное освящение. Степень тотального посвящения – это и есть тот самый состав благовонного вещества, который в горящих угольях Святого Духа образуется благовонное облако, вызывающее благоволение Бога, в котором Он обращает к нам свой золотой скипетр и таким образом разделяет с нами свою власть, благодаря которой мы получаем власть творить правду в том, чтобы утверждать Его суды на лице обитаемой нами земли, а именно для одних служить запахом смертоносным на смерть, а для других – запахом живительным на жизнь. Учитывая, что сокрушение нашего духа – это результат нашего сотрудничества с благовествуемым Словом о Царстве Небесном в предмете заповедей Господних и со Святым Духом следует, что если в сработе с Богом мы не будем знать своей роли, а также какую роль будет исполнять в данном случае Бог, то при всем нашем искреннем желании мы в силу своего невежества, скорее всего, будем противиться Богу нежели сотрудничать с Ним. И чтобы данное определение, гласящее о том, что Бог обратит свое благоволение только на тех, кто имеет смиренный и сокрушенный дух и трепещет пред Его Словом, не осталось в нашем сознании только в формате дурманящего лозунга, который, надмеваясь, можно декларировать, но который невозможно применять на практике в силу непонимания его сути и своей роли в сработе с истиной, призванной привести наш дух к сокрушению, мы пришли к необходимости рассмотреть ряд вопросов, а именно, что следует рассматривать под той субстанцией своего естества, которую следует сокрушить, или какое действие следует рассматривать под сокрушением своего духа. Какие цели преследует Бог в сокрушении нашего духа или какую необходимость видит Бог в сокрушении нашего духа? В чем заключается наша роль в сокрушении нашего духа? Или же какие условия и какую цену следует заплатить, чтобы успешно сотрудничать с Богом в сокрушении нашего духа? И какие инструменты следует использовать для этого? И, наконец, по каким признакам благоволения Божия следует испытывать самого себя на предмет сокрушенности нашего духа? Наш дух, который необходимо сокрушить, это наше возрожденное Богом сердце от нетленного семени, благовествуемого Слова истины о Царстве Небесном, или же наш новый человек во Христе Иисусе. Восхотев, родил Он нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Иакова 1:18. Исходя из образов Писания, всякий младенец мужского пола, рожденный потомками Авраама, если не будет обрезан в восьмой день своего рождения, истребится из своего народа. Бытие 17, 11-14. И этих мест очень много. «Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который нет твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое. И будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Не обрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Отсюда следует, что если мы проигнорируем истину об обрезании нашего духа, мы будем истреблены из рода Божьего. А посему причина необходимости сокрушения нашего духа обуславливается его обрезанием, которое, с одной стороны, призвано привести наш дух в состояние, создающее уникальную возможность заключить с Богом завет покоя, а с другой стороны, создать юридическую и правовую основу для упования на Бога. Второзаконие 10, 11-16. «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны». Ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. В данном случае, несмотря на обрезание плотское, Бог потребовал через Моисея, чтобы Израиль обрезал также и свое сердце, под которым подразумевается дух человека. И это не единственное и не случайное место, которое можно было бы проигнорировать. Это же требование Бог неоднократно подтверждал и через последующих пророков. Иеремия 4, глава 4 стих. «Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». Обрезанный дух сокрушительной силой креста Христова выражает полное послушание, повиновение и покорность человека воле Божией, содержащейся в истине Слова Божия. До тех пор, пока посредством познания истины, содержащейся в законе Духа жизни, пребывающего во Христе Иисусе, мы не позволим Святому Духу посредством своей соработы с истиной креста Христова обрезать свой дух, чтобы поместить нас во Христе Иисусе, закон греха и смерти будет обладать правом оказывать на нас свое влияние и свою власть, в силу чего у нас не будет никакой возможности заключить с Богом завет покоя и таким образом показывать в своей вере благочестие, как написано: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Римлянам 8, 1, 2. Другими словами говоря, закон Духа жизни во Христе Иисусе получает юридическую возможность освободить нас от закона греха и смерти только посредством обрезания нашего духа при заключении с Богом завета покоя, позволяющего Богу вести нас в свой покой. Обрезанный дух сокрушительной силой креста Христова обуславливается в Писании обрезанным ухом, способным слушать посланника Бога, благовествуемого слова о Царстве Небесном. Иеремия 6:10-12. «Кому мне говорить и кого увещевать, что вы слушали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им. Поэтому я преисполнен яростью Господнею, не могу держать ее в себе. И залью ее на детей на улице и на собрание юношей. Взяты будут муж с женою, пожилой с отжившим лета, и домы их перейдут к другим, равно поля и жены, потому что я простру руку мою на обитателей сей земли, говорит Господь». В данном случае речь идет не о том, что человек с необрезанным ухом не слышит слова Господне, а о том, что он слушает слово Господне или же не повинуется и противится услышанному слову. А посему из имеющейся констатации следует, что человек с необрезанным ухом не может повиноваться услышанному слову. Он его слышит, но у него происходит противление в духе. А следовательно, он не может быть сформированным в искусно изваянный столб в чертогах своего небесного Отца. На определенном этапе времени люди с необрезанным ухом, несмотря на то, что были возрождены от семени слова истины, трансформируются в детей дьявола и станут человекоубийцами. Вот как сказал об этом Иисус, Иоанна 8:37-49, в беседе с книжниками, фарисеями и Синедрионом, то есть верхушка религиозной элиты времен Христа. «Знаю, что вы семя Авраамова». Обратите, они были семя Авраамова. Он говорит, «Знаю, что вы семя Авраамова. Однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ, «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им, «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы». «А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего. На это сказали ему, мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им, «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего, ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины, когда говорит, он ложь говорит свое, ибо он лжец и отец лжи, а как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии». «Вы потому не слушаете, что вы не от Бога?» На это иудеи отвечали и сказали ему, «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал, «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня». Обрезанный дух сокрушительной силой креста Христова становится местом пребывания Бога и получает имя «Господь там». Только когда дух человека будет обрезан, только тогда поселится там Господь, как Господин. И тогда имя этому городу, имя этому человеку будет «Господь там». Давайте прочтем одно интересное место, которое подтвердит эту мысль. Третья книга «Царств». То есть Иезекииля сперва 48:29-35, а потом третья книга «Царств». 7:13-18. «Вот земля, которую вы по жребию разделите коленом Израилевым, и вот участки их, говорит Господь Бог, и вот выходы города. С северной стороны меры 4500, и ворота города называются именами колен Израилевых. К северу трое ворот, ворота Рувимовы одни, ворота Иудины одни, ворота Левийные одни. И с восточной стороны меры 4500 и трое ворот. ворота Иосифа вы одни, ворота Вениамина вы одни, ворота Даны вы одни. И с южной стороны меры 4500, и трое ворот. Ворота Симона вы одни, ворота Иссахара вы одни, ворота Завулона вы одни. С морской стороны меры 4500. Вот здесь трое же ворот, здесь трое же. Ворота Гада вы одни, ворота Ассира вы одни и ворота Нефалима вы одни. Всего кругом 18 тысяч. Если сложить вот эти 4500, всего 18 тысяч. А имя городу с того дня будет «Господь там». Мера, обусловленная числом 18 тысяч, это способность владеть собою в границах начальствующего учения Христова и испытывать свое местонахождение в вере Божией. Так, например, в храме Соломона были сделаны два медных столба, каждый в 18 локтей вышиною. Их устройство является определением сокрушения духа, выраженного в обрезании, так как содержит в себе все элементы начальствующего учения Христова. «И сделал царь Соломон два медных столба, каждый в 18 локтей вышиною, и снурок в 12 локтей обнимал окружность того и другого столба. И два венца, вылитых из меди, он сделал, чтобы положить наверху столбов. 5 локтей вышины в одном венце, и 5 локтей вышины в другом венце. Сетки плетеной работы и снурки в виде цепочек для венцов, которые были наверху столбов. 7 на одном венце и 7 на другом венце. Так сделал он столбы и два ряда гранатовых яблок вокруг сетки, чтобы покрыть венцы, которые наверху столбов. Тоже сделал и для другого венца». У меня не достает времени, чтобы привести полный список вот этого числа 18, который используется, когда человек судит сам себя, побеждает свою душу, потому что, чтобы обрезать свой дух, душа будет препятствовать этому. Ее нужно упразднить, чтобы обрезать свой дух. Составляющие орудия для сокрушения нашего духа в соработе нашего креста с крестом Христовым является крещение и огнем, в котором мы призваны заключить завет покоя. Далее мы отметили, что соработа с Богом внесения нашего креста с крестом Христовым сопряжена со способностью призывать Бога или же поклоняться Богу в духе истине. А посему человек, не разумеющий истины соработы внесения своего креста с крестом Христовым, не может быть учеником Христовым, а следовательно и не может поклоняться Отцу в духе и истине. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Луки 14:27. Сегодня миллионы идут за Христом без своего креста, потому что не разумеют, как нести свой крест, не разумеют, что такое крест Христов, не разумеют, как их отличать и как они должны соработать друг с другом. При всем этом, в этой соработе следует хорошо быть осведомленным в отношении как своей роли, так и роли Бога, что на практике означает или, возможно, в одном случае, если мы постигнем посредством учения природу и отличие нашего креста от креста Христова. Для принятия же огненного крещения, которое как орудие креста Христова, крещение огнем будет дано как орудие креста Христова, и если мы не знаем, что такое крест Христов, то мы не сможем задействовать крещение огнем, призванное произвести обрезание нашего духа. То для этого необходимо, как мы уже говорили ранее, тотальное освящение с целью тотального посвящения себя Богу в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Другими словами говоря, уподобляясь всесожигаемой жертве, мы должны отвечать всем требованиям, выраженным в полном смирении и сокрушении нашего духа. И только тогда огонь Святого Духа сойдет на нее и произведет нерукотворное обрезание. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Марка 9:49. То есть, если нет сокрушения и смирения, то огонь на такую жертву не сойдет. Результатом сокрушения нашего духа следует рассматривать, как мы с вами говорили, глубокое просветление своего предназначения в Боге, успокоение и умиротворение, и удовлетворенность в Боге и Богом. В сочетании полного контроля над своими эмоциями и своим мышлением. То есть человек будет довольствоваться Богом и в Боге. Он настолько будет счастлив в Боге и довольствоваться Богом, что все земные вещи станут второстепенными для него. Итак, рассматривая вопрос первый, что следует рассматривать под той субстанцией своего естества, которая определяется нашим духом, который необходимо сокрушить посредством обрезания, мы пришли к тому, что дух человека – это его нетленное и суверенное личностное «я», которое обусловлено субстанцией его совести, его интуицией и субстанцией, в которой совершается поклонение Богу. Мы об этом говорили подробно в других проповедях. Нетленный и бессмертный дух человека, хотя и живет в его смертном теле, пребывает в измерении нетления, которое невозможно увидеть физическими глазами и ощутить физическими возможностями. Вот как сказал об этом Иов в 10 главе 10-12. «Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня? Кожею и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня. Жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранило дух мой». Создавая человека и образовывая внутри его дух, Бог предназначил, чтобы дух человека был в человеке светильником Божиим. А елеем в этом светильнике, от которого дух человека мог бы гореть, Бог предназначил быть истину своих заповедей и силу его Святого Духа. А приобрести такой елей можно только у продающих, то есть у тех людей, которых помазал и поставил Бог, чтобы блюсти свою церковь. «Идите к продающим и купите». Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины сердца. Притчи 20:27. Конечно же, речь идет о возрожденном духе, который обрезан, а не вообще о любом духе. Когда дух человека является светильником Господним, то такой человек является светом для мира и светом для своего окружения, то есть свечою в доме. Однако таким светильником Господним дух человека может быть только в одном случае, если, сработая с истиной заповедей Господних и Святым Духом, через слушание благовествуемого Слова о Царстве Небесном, устроить себя в башню в предмете золотого светильника, который будет испытывать глубины его сердца. Мы отметили, что все люди без исключения являются духом во плоти, но не все являются рожденными от Бога. А люди, рожденные от Бога, не все являются духовными, то есть не все имеют сокрушенный дух, или же не все обрезаны в своем духе обрезанием нерукотворным. А посему пока возрожденный от Бога дух человека не будет обрезан, Святой Дух не сможет жить в человеке и владеть человеком на правах Господина, в силу чего человек будет оставаться душевным. Я делаю ударение на правах Господина. Он будет приходить к нему как гость. И во время крещения Духом Святым он примет его как гость, так как не разумеет, будучи душевным, как обрезать свой дух, чтобы Дух Святой перестал быть гостем и стал его господином, чтобы водиться им. А посему, пока возрожденный от Бога дух человека не будет обрезан, он будет душевным. Итак, при крещении Святым Духом человек принимает Святого Духа либо в статусе гостя, либо в статусе своего управителя и господина. Так что один человек может быть крещенным Духом Святым и принять Дух Святой как своего господина, а другой примет его как гостя. Все будет зависеть, насколько эти люди будут знать истину о сокрушении духа, об обрезании, и пойдут на это. Далее. Человек не сможет водиться Святым Духом, испытывать глубины своего сердца, если он не устроит в самом себе башню, с позиции которой он будет слышать голос Святого Духа. Он не сможет исследовать самого себя, верит ли он, так как у него не будет никакой возможности слышать голос Духа Святого в своем духе. А следовательно, он не сможет и быть водимым Святым Духом. Говорение на иных языках и наличие даров Святого Духа говорят о том, что человек принял Святого Духа либо в статусе своего почетного гостя, либо в статусе своего учителя и господина. Потому что Елизер, как прообраз Святого Духа, был принят в доме Вафуила и Лаванна как почетный гость. Но Ревека он был принят в статусе ее господина. Дары Елизера были даны всем, кто принял его, как гостя, а также тем, кто принял его как господина. А вот останется Святой Дух в человеке, как его господин, или как его почетный гость, покинет его в предрассветной мгле, как гость, так как он был гостем у него, он покинет его как гость, оставит его и увлечет за собой только тех людей, господином которых он являлся, кто водился Духом Божиим. Церковь, которая вырос, считала, что водиться Духом Божиим – это просто быть крещенным Святым Духом и говорить на языках. И потом все, кто не говорил на языках, их считали вообще даже нерожденными от Бога. То есть это также и считалось рождением от Бога. Так трактовали, так понимали. Поэтому все вероисповедания считались неспасенными, кроме пятидесятников, среди которых я вырос. Я думаю, многие из вас знают это, что и выросли так же. Но это было заблуждение. Это было невежество, это было младенчество, это была немощь. Мы неправильно понимали, выдирали по-живому какой-то текст, и мы не рассуждали, а просто принимали то, что нам говорили, те передавали то, что им говорили и так далее. Никто не хотел погрузиться в Слово Божие и исследовать его. Поэтому останется он как гость, или же как господин, будет зависеть от готовности и способности человека приготавливать свое сердце к слушанию благовествуемого слова посредством наклонения своего уха к голосу премудрости Божией, сходящей свыше. Другими словами говоря, мы это не раз отмечали, крещение Святым Духом со знамением иных языков – это духовное переживание, но не духовность. Это определение подтверждается как многочисленными образами и притчами о Царстве Небесном, так и прямыми высказываниями апостолов, водимых Духом Божиим. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». 1 Коринфянам 3:1. Отсутствие духовности у христиан, живущих в Коринфе того времени, не помешало им упражнять дары Святого Духа, но не сделало их духовными, потому что духовным человек становится не посредством упражнения даров духовных и, в частности, говорения на иных языках, а посредством обрезания своего духа, в котором он умирает для своей души, а его душа умирает для него. В силу этого фактора дух человека облекается в достоинство смирения и сокрушения и получает возможность и способность трепетать перед Словом Божиим или же пребывать в Слове Божиим. Таким образом, нерукотворное обрезание нашего сердца является сокрушением нашего духа, которое обуславливается печатью под названием «Господь там», которое наносится на наше сердце острием огня Святого Духа в крещении огнем при заключении завета покоя. И как мы ранее отмечали, ни крещение водою, ни крещение Святым Духом и ни крещение огнем автоматически не отделяют нас от нашего народа в лице мира, от нашего дома в предмете греховной жизни наших отцов, от нашего ветхого человека в предмете нашей нераспятой души и наших страстей, похотей, бушующих в нашей душе. Потому что все три рода крещения – это всего лишь орудия, которые мы призваны использовать для этих целей, на условиях сработы с истиной, содержащейся в начальствующем учении Иисуса Христа, в учении о крещениях, раскрывающих принципы нашего искупления. Так что можно заполучить эти орудия, но в силу своего невежества, которое выражается в нашей жестоковыйности, почивать на мнимых лаврах духовности и не использовать их по назначению. Практически, как мы с вами говорили, я повторю еще раз, самым трудноусвояемым утверждением для религиозного сословия является тот неопровержимый фактор, что люди могут говорить на иных языках, пророчествовать и в то же самое время завидовать друг другу, быть ругателями и поступать не по заповедям Господним, а по своим нечестивым похотям, что подтверждается словами другого апостола. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Обратите внимание, люди говорят на иных языках, а вот о них как говорится. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Вот обратите внимание, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Самый сильный контакт происходит не когда мы прикасаемся одеждою, это, а когда мы начинаем разговаривать. Когда вблизи нас нечестивые люди, и когда мы начинаем с ними разговаривать. Будет чувство потом долгого неприятности такой. Ваш дух ощутит некую мразь от этого. И, разумеется, эти люди будут рваться просто в вашу жизнь, чтобы каким-то образом иметь с вами общение, и будут называть вас еретиками, и что вы нарушаете заповедь любви, и что вы неизвестно куда идете. Самое жуткое и потрясающее явление – так это то, что многие из этих корыстолюбцев и лицемеров выдают себя за учителей и пророков и обольщают сердца простодушных и неопытных в вере людей. И сегодня собрание верующих людей как никогда изобилуют людьми, говорящими на иных языках и одновременно не признающих над собою представительной власти Бога, но поступающих по своим нечестивым похотям и являющихся сквернословами, чему многие из нас, к сожалению, являются личными свидетелями. Самое страшное, о чем я печалюсь и томлюсь, что это не где-то в каких-то служениях, но в нашем служении многие наши дети сквернословят в школах, сквернословят еще где-то. Поэтому я прошу родителей, разъясните детям, что когда он говорит скверну, он оскверняется, когда он говорит грязное слово. Положите завет с вашими устами, чтобы Бог положил ограду вашим устам, чтобы вы никогда не говорили грязных, гнилых слов. Настолько привыкли сегодня святые материться, говорить грязные слова. На английском языке, разумеется. Они думают, что когда они говорят на английском, то это не скверно. Скверно только, когда они на русском. Скверно на любом языке есть скверно. Вот как о таких людях в свое время говорил Святой Дух устами бывших до нас пророков и апостолов. Иезекииля 13:3-9. «Так говорит Господь Бог горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. В проломы вы не входите и не ограждаете стеною дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении день в день Господа». Мы обратимся к этой фразе, она очень важная, что истинный пророк, он будет входить и ограждать стеною дом Израилев и твердо стоять в сражении в день Господа. Он не будет предавать свое семейство проклятию. Он, наоборот, будет защищать свою семью от проклятия. Пастор будет защищать тех людей, которые находятся под его ответственностью от проклятия, будет защищать их. Здесь дальше говорится об этих пророках. Они видят пустое и предвещают ложь, говоря, Господь сказал. А Господь не посылал их. И обнадеживают, что слово сбудется. Но пустое ли видение видели вы? Не пустое ли видение видели вы? И не лживое ли предвещание изрекаете, говоря, Господь сказал, а я не говорил? Посему так говорит Господь Бог. Так как вы говорите пустое и видите в видениях ложь, «Зато вот я на вас, говорит Господь Бог, и будет рука моя против этих пророков, видящих пустое, и предвещающих ложь. В совете народа моего они не будут, и в список дома Израилева не впишутся, и в землю Израилеву не войдут, и узнаете, что я Господь». Вот смотрите, пророчество дано для утешения, для назидания и для наставления. Оно не дано для того, чтобы обличать и устрашать. Будьте очень осторожны. Я знаю очень много родителей, которые от имени Бога начинают пророчествовать своим детям мечты своего сердца. Иногда мы разговариваем сами с собой и думаем, это Господь нам говорит. Со мной беседовала одна девушка, дочь епископа пятидесятнического. Она плакала и говорила: Когда со мной случалось какое-то несчастье, мой отец чуть не прыгал от радости и говорил: «Я тебе говорил, что это будет, вот я тебе говорил, если не будешь слушаться, еще хуже будет». А здесь говорится: «Пророки твои, Израиль, как лисицы на развалинах». Если твоя дочь развалина и твой сын развалина, имеется в виду, вы видите его в грехах, вы должны войти в пролом и оградить стеною, стать в проломе в сражении в день Господа и сказать своему сыну или своей дочери: «Доченька, я знаю, что тебе нелегко, я знаю, что ты страдаешь от греха, но я с тобою, я за тебя, я не против тебя. Я молюсь за тебя, я ограждаю тебя, я жду, когда Бог позволит тебе возвратиться домой». Вы знаете, что эти слова гораздо сильнее воздействуют на ребенка, нежели угрозы. Если будешь поступать дальше так, то Господь поразит тебя. Я предам тебя в руки Бога. Запомните, апостол Павел говорил: «Я предаю вас в руки Бога и благодати Божией». Он имел в виду, что она будет защищать. Когда мы предаем в руки Бога наших сыновей и дочерей, то мы предаем их для того, чтобы Бог их защищал. Бог же не сатана, чтобы поражать наших детей. И когда мы не знаем Писания, сатане легко нас обольстить, и мы думаем, что мы делаем великое дело, что мы охраняем наших детей и радуемся, когда с ними происходит беда, говоря: «Я тебе говорил». То есть он радуется от того, что его пророчества таковые исполнились. Но на самом деле Писание говорит: это ложь. Бог этого не говорил, Бог этого не хочет. Бог не хочет, чтобы наши дети погибли. Поэтому я прошу вас, пожалуйста, встаньте в проломе за ваших детей. Не проклинайте их. Иногда дети говорят: «Вы меня проклинаете», когда родители констатируют факт. Констатация фактора – это не проклятие. Когда мы констатируем факт и говорим: «Вот ты находишься в таком-то состоянии», это не проклятие, это констатация. Но обязательно надо сказать: «Я с тобою, я не оставил тебя, я продолжаю молиться за тебя, я хочу, чтобы ты знал, что мы тебя посвятили Господу, ты должен возвратиться, ты не рожден для этого мира, ты посвящен Богу. Ты не принадлежишь этому миру, ты не принадлежишь греху, ты не принадлежишь страстям и похотям, ты не принадлежишь алкоголю и наркотикам, разврату и блуду, ты принадлежишь Господу. Я посвятил тебя». Это слово сильное. Ваши дети будут вырваны. Вы увидите, если вы начнете это делать, что произойдет в церкви с вами и с вашими детьми. Поэтому весьма важно и судьбоносно, чтобы при наших судах, в которых мы определяем суть истины, содержащихся в образах и иносказаниях, мы говорили только то, что мы услышали и увидели в свете Святого Духа, а не в свете своего духа и в свете своего интеллекта. Подводя итог в рассматривании первого вопроса, следует, что под субстанцией своего естества, которую необходимо сокрушить, следует рассматривать не рукотворное обрезание нашего сердца, а под необходимостью сокрушения нашего духа в предмете обрезания нашего сердца следует рассматривать возможность заключить с Богом завет покоя, дающего нам возможность упования на надежду нашего спасения во Христе Иисусе. Вот почему мы теряемся, когда терпим какие-то утраты. У нас нет упования на Бога. Мы теряемся только потому, что мы не обрезаны, наш дух не обрезан. Если наш дух будет обрезан, мы никогда не потеряемся. Какая бы весть нас ни постигла, что бы ни произошло, хотя бы не расцвела смоковница, и нива не дала плода, и не было скота в стойлах, и виноградная лоза не даст плода, но что бы ни произошло, и тогда я буду надеяться на Господа и славить Его. И Он написано: «Возведет ноги мои, как у олени, на высоты мои». То есть, когда мы уповаем на Бога, все равно Бог возведет нас на наши высоты. Да, нам придется испытать, возможно, страшные потери и страшные утраты. ибо много скорбей надлежит пройти праведникам. И в это время мы будем притчей во языцах среди нечестивых людей, которые будут говорить: вот-вот, это Господь их попустил, вот что происходит с ними. Бог допускает эти вещи, чтобы нечестивые вырыли себе яму. Когда они радуются о бедствиях, которые нас постигают, они роют себе яму. Вы выйдете оттуда, а они попадут туда. Бог сказал Исаву: за то, что ты радовался, когда брата твоего уводили в плен Иакова, вот теперь я на тебя, а теперь я буду радоваться, когда ты пойдешь в плен. То есть мы должны понимать эти определенные вещи, что если мы не позволим Святому Духу обрезать наш дух посредством сработы креста нашего с крестом Христовым, у нас ничего не произойдет. В следующих служениях, разумеется, мы обратимся непосредственно к сработе нашего креста с крестом Христовым, обратимся к тому, что такое поистине благоговеть и какие от этого мы дивиденды получаем, что исходит от упования на Бога. А сейчас мы склоним наши головы, наши колени и будем молиться. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы склоняем наше сердце пред Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам истину Твою не с тем, чтобы испугать нас или повергнуть нас в недоумение, но для того, чтобы, наоборот, убрать всякий страх. Ты сказал, что если Ты дашь эту истину, и мы ее примем, и зачнем ее, то Ты сказал: я никогда не поступлю так, чтобы дал силу зачать, но не дал родить, не дал взрастить. Поэтому да будут успокоены сердца народа Твоего в том, что каждый из них успеет, потому что они услышали слово о том, что необходимо обрезать свой дух, обрезать свое сердце, свое ухо. Благодарим Тебя за Слово Твое, за истину Твою, которая обрезает наше ухо и делает его способным смиряться, чтобы услышать Твой голос. Только преклоненное ухо может слышать, что Ты говоришь в нашем духе. Я молю Тебя, Господи, сил, чтобы все те святые, до которых дойдет эта весть и услышат об этом, Ты мог даровать милость, чтобы они оплодотворили это слово, это семя в своем сердце, чтобы они могли обрезать свой дух и чтобы могли испытать, что такое покой в Тебе и с Тобою. Среди всевозможных сегодняшних потрясений, которые будут увеличиваться, среди всевозможных страхов и лжепророчеств, гоняющих святой Твой народ из одной страны в другую, из одного города в другой. Позволь провозгласить, что нашим убежищем являешься Ты. Ты соделал, чтобы кровь Сына Твоего Иисуса Христа была нашей защитою. Мы не можем спастись, убегая из одной страны в другую, потому что вся земля обречена. Земля и все дела на ней сгорят. Не будет места, где спастись. Да и притом, убегая из одной страны в другую, мы спасаем только наши тленные тела, но не свой дух. Нам важно, чтобы наш дух был обрезан, чтобы Ты мог говорить, а мы могли бы слушать и наслаждаться общением с Тобою. Да благословит Бог Слово Свое и сердца народа Своего. Да возрадуются они при принятии этого семени. Сатана хочет опечалить наследие Твое, а Ты возрадуй его, потому что Ты имеешь великое будущее о народе Твоем. Ты сказал, что Ты не успокоишься, доколе не сделаешь Иерусалим славою и светом для всех народов. Благодарю Тебя, что Ты соделал нас причастниками этого нового града, нисходящего с неба, что мы сделались причастниками церкви первенцев, которую Ты назвал городом мира, на которой успокаиваются очи Твои, которой Ты любуешься и которой Ты хвалишься. Ты хвалишься всяким человеком, который трепещет пред Словом Твоим, благоговеет, который пребывает в Слове Твоем, веселится Словом Твоим и уповает на Слово Твое. И в момент потрясений и утрат, когда мы продолжаем поклоняться Тебе и радоваться, что никто не может отлучить нас от Твоей любви, Ты начинаешь хвалиться нами перед демонами ада. Благодарю Тебя, что Ты научил нас не зависеть от молвы людей, а зависеть только от Твоего внимания. Нам важно, как Ты воспринимаешь нас. О Тебе много ходило притч, лжи. Тебя оговаривали, о Тебе лгали, Тебе приписывали многие преступления и ереси. Ты все предавал то Отцу и сказал: научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. Я научился обуздывать мои уста. Научитесь у Меня обуздывать свои уста. Сохрани наших детей от сквернословия, которое стало сегодня их бичом. Они даже не разумеют, что только за это сквернословие они будут нести в своей жизни очень много страдания, и что это дверь для вторжения демонических сил в их судьбу. Да посвятят они самих себя имени Твоему святому, чтобы служить Тебе во веки и веки. Благодарю Тебя за них. Мы предаем их слову благодати и Тебе, чтобы Ты защитил их. Мы молимся о них, Господи. Я молюсь о всех тех святых, о всех тех служителях, которые находятся под моей ответственностью. Сохрани сердце слуг Твоих. На них идет сейчас сильнейшая атака демонических сил. Он возбуждает на них ярость свою, ложь, и оговаривает их. Научи их не обращать на это внимания. Сохрани их сердца и помышления в безмятежности Твоей. Да уповают они на Бога и делают свое дело, потому что сатана хочет отвлечь их. Мы молимся, Отец, за всех тех служителей, моих помощников, которые являются носителями этого великого начальствующего учения Твоего, которое Ты продолжаешь открывать с новой силой, с новой широтой, с новой глубиной. Да будут благословены все святые Твои по всему лицу земли. Поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.